Глава третья. Лубянка. Полковник Синицын развил бурную деятельность. Быстро вышел на капитана Румянцева, курировавшего Ивлева, обстоятельно с ним побеседовал. Тот доложил о проверке, которая проводилась по Ивлеву, и Синицын признал, что сделано все было добросовестно. «Но поручение есть поручение», — сказал генерал дополнительно проверить, — «значит, надо проверять». Выяснив, что фигурант укатил в Палангу и неделю его не будет, Синицын расстроился. Вот же невезение. Генерал Васильев обещал своему бывшему заму, что к понедельнику даст какой-то ответ по Ивлеву. Так что сроки были предельно сжаты, и, понимая это, Румянцев обещал сделать все возможное. Он даже быстро выяснил, что у Ивлева есть сестра, согласившаяся сотрудничать с госбезопасностью. И он рассчитывал через нее собрать быстро более подробную информацию. Но тут же Синицын получил второй удар под дых. Быстро выяснилось, что она только что улетела с мужем в Ливан. Сплошное невезение. Тут же отбили приказ в резидентуру в Бейрут выйти с ней на контакт и допросить по поводу личности ее брата. Тем более, что ее муж Фердаус, гражданин Ливана, был единственным иностранцем, постоянно контактировавшим с Ивлевым, так что агент-скворец мог прояснить многое. Но, конечно, стараясь добросовестно выполнить задание, Денис Олегович решил, что рассчитывать только на агента Скворца в этом деле нецелесообразно. Отрядили людей переговорить еще раз с замдекана, что ездила с Ивлевым в ГДР и с его сокурсниками, с которыми он наиболее тесно общался. В персонале уже куратор комитета по МГУ подскажет. Паланга. Проснулись все на удивление очень рано. То ли пение птиц разбудило, то ли солнечные лучи. Свежий воздух, запах моря, еще лежа с закрытыми глазами, представил себе песчаный пляж и захотелось срочно встать с постели. В гостиной уже бодрствовали Трофим и Родька, развлекали нашу малую, которая бегала в одних трусиках. Бабушку пани Нина увела еще рано утром на рынок, объяснив, что местные закупаются до 7 утра. А потом цены резко поднимают в расчете на курортников. «О, как!» — поразился я сметливости местных торговцев. «Оказывается, рыночная экономика совсем не чужда гражданам Советского Союза».
«Меня больше удивляет, — ответил Трофим, — что пани Нина с нами этим поделилась».
«Мы для нее друзья сына, — ответил я. Он офицер, служил до недавнего времени с отцом Родиона».
«А, ну тогда все понятно», — кивнул Трофим, — «это святое».
Вскоре проснулась Галия и ругала нас, что у нас ребенок раздетый босиком. Трофим и Роська притихли. «Да ладно тебе, дорогая, это воздушная ванна», — ответил я и подмигнул прыснувшему со смеху Трофиму. Пока ставил чайник, Галия одела малую, а там и бабушки вернулись, как назвал их Родька. Они прикупили овощей, мясо, творога, сметаны. Пани Нина принесла начатую пачку муки и подсолнечное масло, половину пол-литровой банки. Бабушка попросила еще манки. Пани Нина и манки принесла. Бабуля довольно быстро напекла сырников. Мы смолотили их все с местной сметаной. Бабушка поставила мясо вариться на суп и собралась караулить его, пока не сварится. Но пани Нина чуть не силой отправила нас всех и бабушку в том числе на пляж, пока солнце не жаркое, пообещав присмотреть за мясом. «Все правильно, надо идти», — поддержал я ее, — «а то у нас дети обгорят еще, и Галие нежелательно под палящим солнцем находиться. В начале 9-го мы уже были на пляже. Таких умных, как мы, было еще совсем мало. Народ предпочитал отсыпаться в отпуске». Мы заняли место, расстелив покрывало, покидали на них сумки, вещи и панамы и побежали купаться. Галия не стала снимать с себя тонкий сарафан, опасаясь солнца или посторонних взглядов. Спорить с ней не стал. Если ей так комфортнее, то пусть в сарафане купается. В конце концов, сейчас для нее главное — спокойствие. Единственное, что я спросил, есть ли ей во что переодеться, она кивнула. И кабинок деревянных вокруг полно, успокоился я и переключился на детей. Оказалось, Родька не умеет плавать. Зашел в воду по грудь и стоит. Бабушка с Трофимом купали рядом Аришку, не выпуская ее из рук. Галия только ноги помочила, далеко заходить боялась. Говорит, вдруг волны с ног собьют. Пришлось завести в воду сначала ее. Волн почти не было, по сути, мелкая рябь. Сбивать ее решительно нечему. Это у нее неопытность и страх перед морем. Потом вернулся к Родьке и стал учить его плавать, поддерживая под грудь. Пацан боялся, ничего не выходило. В конце концов, все собрались вокруг нас с ним. Галия показывала, как плавать по собачьи. Трофим поддерживал Аришку также под грудь, как я Родьку, и вдруг малая поплыла, как собачка, держа голову над водой. Восторга у всех было. Правда, радовались мы недолго. Первая же небольшая, но все же волна накрыла малую с головой, но Трофим был начеку. Мы не удержались и расхохотались, когда она возмущенно начала оглядываться, смахнув воду с лица, типа «что это было?». Но главное, Родька, посмотрев на нее, осмелел и тоже поплыл. Стыдно стало пацану, что сыкуха мелкая плывет, а он нет. И все, дальше у него само пошло. И на спине, и по собачьи, и на руки встать, до дна достать. Перестал воды бояться, и понеслось. Галия вскоре утомилась. Вывел ее на берег и усадил отдыхать. Вскоре бабушка с Трофимом вытащили Аришку из воды, дали ей железную кружку, деревянную ложку, типа «играй в песочек». Зря они это сделали. Вскоре мы все были в песке с ног до головы. Родька накупался да больше не могу, но выходить из воды отказывался, лежал у самого берега и катался на волнах. Хороший жаркий день. На пляж стали подтягиваться отдыхающие, и вскоре он заполнился людьми. Соседи здоровались с нами, расстилая свои подстилки. Кого здесь только не было. Вспомнилась песня группы «Дюна» про коммунальную квартиру. Бегая за Аришкой, познакомился с парой из Нижневартовска, у которых был пацан года 3. Мелкие, только увидев друг друга, сразу пошли знакомиться. Ну, а там и мы, взрослые, перезнакомились. Поговорили с их главой семейства Аркадием. Он работает в нефтянке. Жена — музыкальный педагог в садике. Только в этом году, оказывается, Нижневартовск стал городом, а до этого был поселком. «В прошлом году аэропорт открыли», — с гордостью рассказывал Аркадий. «Теперь хоть в отпуск можно слетать». «Как вы в такую даль попали вообще?» — поинтересовался я. «На комсомольскую стройку поехали в 67-м. Там и познакомились», — с достоинством ответил Аркадий. «Здорово. Настоящая комсомольская семья». «У нас там большинство таких», — улыбнулся он. «А я вот смотрю и понять не могу. Когда ты второго ребенка сделать успел?» — подмигнул он мне. «У меня пока первенец только на подходе, а это племяшка», — пришлось объяснять мне. «Сестра только второго родила, малому второй месяц. Вот забрали Аришку с собой, а то сестра после кесарева». «А, понял, понял», — смутился Аркадий. Мы еще раз ходили купаться, попросил Трофима на будущее, когда меня не будет, помогать Галие заходить и выходить из моря, если волны будут.
«Конечно, конечно, о чем разговор?» — с готовностью ответил старый.
Появились команды, игравшие в волейбол, стихийно разрастаясь, стоило появиться мячу. Принимались все желающие. Поиграл с полчасика. Кто-то играл в бадминтон между дюнами. Видимо, там ветра меньше. В начале 12-го мы засобирались, и солнце начало припекать. И контингент на пляже начал стремительно меняться. Тут и там стали появляться компании с водочкой и картишками. Подтянулся народ, который вечером допоздна гулял в многочисленных кафешках по Ланге, а утром отсыпался и приходил в себя. Вернулись к готовому супу. Пани Нина не только за мясом присмотрела, пока мы на пляж ходили. Бабушка так растерялась от неожиданности, что не знала, что и сказать, а пани Нина лишь довольно улыбалась. Мы натрескались и расползлись по комнатам. Аришка прилегла с Родькой на его диване, пока бабушка и Галия со стола убирали и посуду мыли. Дети так и уснули в обнимку, не стали их будить. Проснулся уже ближе к 3 часам. Бабушка уже не спала, отправила меня в магазин с целым списком. Накупил им круп, муки, вермишели и еще всякого разного. 3 сумки притащил. А там уже наши проснулись и стали проситься опять на море. «Первые дни всегда так», — улыбнулась пани Нина. «А потом курортники один раз в день на море ходят, а то и вообще вместо моря по музеям начинают ходить». «О, тут еще и музей есть», — обрадовалась Галия. «Конечно. Музей янтаря во дворце Тышкевичей», — начала перечислять хозяйка. «Там все интересно. Янтарь и сам дворец. Есть у нас ботанический парк, костел, старинная аптека, ей уже 145 лет». «Ух ты!» — поразился Родька. «А потом можно съездить и в Клайпеду», — подсказала пани Нина, хитро подмигивая пацану. «У нас там в прошлом году настоящий большой парусник пришвартовался. Все как в 18 веке. Мачты, паруса». «Ух ты!» — прошептал потрясенный Родька. «А еще в Клайпеде есть морской музей», — продолжала подливать масло в огонь хозяйка. «Вот это да!» — восторженно повторял малый.
«Но это все потом, когда море надоест или дожди начнутся», — попытался привести я его в чувство.
«Ага»,
— мечтательно проговорил пацан, — «и мы опять отправились на море. На пляже найти место ближе к морю было уже трудно. Кое-как все же нашли, расстелились, накупались, дети нарезвились. Пока малые лежали на покрывалах, изображая изнеможение, и деланно стонали, мы, взрослые, стояли и обсыхали рядом. Поднялся ветерок, сохли мы быстро.
«Закат сегодня не будет», — вдруг услышал я рядом и оглянулся. «Погода портится», — недовольно пояснил мужчина под 40 с пузиком в одних плавках, заметив мой вопросительный взгляд. «Горизонт облаками затягивает, как бы дожди не зарядили. На дождь я и дома в Ижевске мог бы посмотреть».
«Ну, будем надеяться на лучшее», — улыбнулся я. «Как по мне, так и дома посидеть, ничего не делая. Офигенный отдых». Но мужик как накаркал. Ближе к вечеру не только горизонт, но и полнеба затянули облака. Солнце ушло и стало прохладно. «Пойдемте-ка домой», — предложил я, опасаясь, как бы дети и Галия не простудились. Бейрут. Диане нравилось за границей все, кроме жары. Через сутки она ее достала. Днем выйти из дома, где работали кондиционеры, было невозможно. Даже походить по окрестным магазинам со свекровью и Аишей они отправились вечером, когда жара немного спала. Нуралайн провела девушек по нескольким бутикам модной одежды, где прикупила им одинаковые белые брючные комплекты из тончайшего льна с кардиганами с длинным рукавом.
«Белый цвет же непрактичен», — возразила была Диана.
«Под палящим солнцем очень даже практичен», — ответила ей Нуралайн. Потом она предложила девушкам самим выбрать себе аксессуары под новые костюмы, в которые они сразу и переоделись. Диана взяла себе белый шелковый платок на голову и очки от солнца в тонкой черненой металлической оправе с дымчатым стеклом и сумочку в тон из серого питона. Нуралайн незаметно кивнула одобрительно. Аиша, глядя на Диану, тоже взяла белый платок, черные очки и черную сумочку. Бейрут. Женщины ушли по магазинам, и Фердаус решил поговорить с отцом о планах на будущее.
«Что теперь, пап?»
— спросил он, подсаживаясь рядом с отцом на диван.
«Образование я получил. Куда мне дальше? Ты уже думал?»
«Думал, конечно, но в свете того списка акций, что ты привез, и чертежей, я уже не знаю, что делать».
«Почему?»
«Как у нас говорят, не клади все деньги в один карман», — напомнил Тарек сыну. «Вот и мне давно хочется заняться еще каким-нибудь направлением. Фрукты фруктами, а промышленное производство — это совсем другой уровень, понимаешь? Главное, мы можем себе это позволить, понимаешь, сын? Этот патент, что ты привез, может стать началом нового направления в нашем семейном бизнесе. Еще бы пару таких же идей, мы сможем развить параллельный фруктам бизнес ничуть не меньше, а может и побольше размером».
«Шурин вообще-то именно это и предлагает», — ответил Фердаус.
«Его идеи — наше воплощение».
«А у него еще есть идеи?» — заинтересованно взглянул на сына Тарек.
«Он ими фонтанирует и в плане таких вот устройств, и в макромасштабе. Видел бы ты мою дипломную работу, он там много чего интересного накидал».
«Знаешь что, сын, возвращайся-ка ты в Москву».
«Что?» — удивленно посмотрел на отца Фердаус.
«Да-да, я решил. Будешь работать в нашем торгпредстве, развивать рынок сбыта. А главное, с Шурином своим поддерживать самые тесные контакты. И первое, что ты должен у него выяснить, пока оформляется патент, где нам лучше начать производство».
Погода заметно испортилась. «Что завтра будем делать?» — поинтересовался я за ужином. «На море завтра будет, судя по всему, не фонтан».
«У Аришки завтра день рождения», — напомнила бабушка. «Можно на каруселях ее покатать в парке».
«Ура! Карусели!» — одобрил Родька. «Ну, тогда решено. Завтра идем в парк», — подмигнул я Родиону. «А пока ужинать, умываться и спать». С утра бабуля напекла ладушек, позавтракали и пошли в парк аттракционов, который видели по дороге на пирс. Для совсем маленьких каруселей не было. Мне разрешили прокатиться с Аришкой на руках на цепочной карусельке для маленьких.
Родька на ней кататься отказался, типа слишком взрослый для такого аттракциона. Его прокатили на цепочной карусели для взрослых. В уточек для маленьких я бы при всем желании не влез. Тут уж мы все вместе уговаривали Родьку сесть с Аришкой в уточку, клятвенно пообещав, что никому про это не расскажем. «Ну ладно», — неохотно согласился пацан. «Все-таки у нее сегодня день рождения».
«Молодец», — похвалил его Трофим. «Девчонкам надо уступать».
Потом мы с Родькой рубились на автодроме. Трофим два раза в кассу ходил продлять. Малую тоже покатал на машинке, а то она скандал учинила. Но с ней, конечно, ездил по кругу, аккуратно. Но разошедшийся Родька делал вид, что таранит нас, и мы разъезжались с ним в последний момент. Малой это больше всего понравилось. Экстремалка растет, блин. До обеда мы ходили по парку аттракционов, стреляли с Родькой и Трофимом в тире. Родька прокатился на машинках, которые вверх и вниз по круговой рельсе не ездят. Я уж и забыл, что такие были когда-то. Посидели в кафе мороженым, но только аппетит сладким раззадорили. Пошли домой доедать суп пани Нины. После сытного обеда расползлись все по койкам, а вечером я запланировал посещение ресторана, о чем и сообщил Галие перед сном. Когда я проснулся, жены рядом не было. Моя девушка решила, что в Паланге рестораны такие же пафосные, как и в Москве, и готовилась по полной программе. Но, надеюсь, не она одна такая будет с прической, которую они с бабушкой намунтили, пока я дрых. Пошел в джинсах, светло-голубой рубашке и в пиджаке, чтобы выглядеть под стать своей даме. Мы не рассчитывали допоздна сидеть. Пришли пораньше, в 6 часов, в ближайшее к дому кафе «Сауля». Места еще были. Уютное местечко, музыка негромкая. Сделали заказ и сидели ждать, пока принесут. Как только заиграла какая-то зарубежная группа, молодежь, гулявшая в ресторане, не обращая ни на кого внимания, пошла танцевать на небольшой подиум танцплощадки в стороне от нас. За соседним столиком сиротливо осталась сидеть интересная пара. Женщина лет 30 тоже в положении, а муж у нее значительно старше, за 40, с пузиком, как у большого начальника, ничего руками не делающего. Галия и эта мадам умудрились одновременно встать, собравшись в уборную, и стукнулись стульями, рассмеялись и пошли вдвоем. Кому, как не двум беременным женщинам, понять друг друга? Мы переглянулись с мужчиной, а он вдруг встал и подошел ко мне. «Не хотите пересесть за наш столик?» — предложил он. «А то, я смотрю, моя скучает, и твоя тоже скоро заскучает». Девчонки вроде нашли общий язык, с сомнением в душе поднялся я. Как по мне, так я бы вдвоем с женой остался. Тем более не понравилось мне, как мужик на коньяк налегает. Как ко мне подошел, так я аж поморщился от алкогольного шлейфа. А пить не все умеют. С другой стороны, жена у него тоже в положении. Им с Галией есть что обсудить. Долго ждать не пришлось. Скоро женщины направились к нам, весело что-то обсуждая. Ну, значит, так тому и быть. «Павел», — представился я. «Андрей Сергеевич», — протянул он мне руку. Девчонкам ничего объяснять не надо было. Они сами все поняли, и Галия села на предложенный стул рядом с новой знакомой. Они уже познакомились, и жена представила мне Наталью, а ей Андрея Сергеевича. Вскоре нам принесли заказанные блюда. Андрей предложил по коньячку, я не отказался. С моей точки зрения, ему бы уже не стоило так налегать дальше, но у меня-то первая рюмка. Наши новые знакомые оказались из Махачкалы. Андрей занимал серьезный пост в руководстве какого-то промышленного предприятия. Сам он об этом молчал, это Наташа сказала. Мне стало интересно, и я начал расспрашивать его о системе управления. Хозрасчет, не хозрасчет. В каком виде им спускают план? В смысле, до какой степени детализированный? Он отвечал не очень охотно, помрачнел, начал зыркать на меня странно, а потом возьми да скажи, что тип такой сопляк может в управлении производством понимать. Я не стал обострять, объяснил, что учусь в МГУ на экономическом факультете, читаю лекции по трудовым коллективам от общества знания. Но мужик закусил у дела. Похоже, выпил уже слишком много, и его понесло. Начал меня жизни учить высокомерно. Женщины, конечно, напряглись, они же трезвые, все понимают. Но не придурок ли? Рядом с беременной женой сидя напрашиваться на то, чтобы по морде получить. Не, я в эти игры не играю. «Что-то тут душно стало», — сказал я, подымаясь. «Пойдем на воздух выйдем, родная». «Ты иди, проветрись, а я тут посижу», — решительно ответила мне Галия.
Я даже не понял, неужто ей так новая подружка дорога, что она готова этого подвыпившего хама терпеть, чтобы с ней дальше общаться. Но Галия, несмотря на беременность, обычно знает, что делает. И не тащить же мне ее за руку на воздух. Ладно, вышел сам на воздух проветриться и дать управленцу, не умеющему пить, время остыть. Вот придурок. Все настроение от вечера испортил. Но не опускаться же до его уровня и не лаяться же с ним, раз драка в такой компании невозможна.